Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В Екатеринбургской студии Радио Свобода Татьяна Канахина. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Основная версия взрывов в Владикавказе в четверг вечером – теракты. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Для обеспечения поставок российского газа на Украину создано совместное предприятие «Укргазэнерго». Основная версия взрывов в Владикавказе, в результате которых 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения – теракт. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Взрывы произошли вчера вечером в залах игровых автоматов. На экстренном заседании правительства глава Северной Осетии Тимур Асмансуров заявил, что все заведения горного бизнеса в республике должны быть закрыты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
3 взрыва с разницей в минуту произошли в центральной части Владикавказа около 8 часов вечера. Все они произошли в залах игровых автоматов. Раненые доставлены в 2 городские больницы. Это Республиканская клиническая и Центральная клиническая больница. В одном из игорных заведений, что на улице Джанаева, где произошел взрыв, по словам милиционеров, уже были эвакуированы люди. Владельцы этого заведения были предупреждены о готовящемся взрыве и успели вывести посетителей на улицу. И там обошлось без жертв. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
«Нафтогаз Украины» и российско-австрийская компания «Росукрэнерго» создали совместное предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Председателем правления новой компании избран зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов. В начале января Россия и Украина договорились, что «Росукрэнерго» покупает у российского «Газпрома» газ по цене $230 за 1000 кубометров и продает его одному из своих учредителей «Нафтогазу» по цене $95. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи. По мнению Касьянова, это решение является отражением политической конъюнктуры. Экс-премьер утверждает, что его лишили права защищать свои интересы как собственника имущества. Суд вместе с тем отказал истцу Росимуществу в требовании вернуть дачу государству. Дальнейшая судьба «Сосновки-1» пока непонятна.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Решается вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей вновь призвал Иран вернуться за стол переговоров.
Независимо от того, какое решение примет руководство МАГАТЭ, все согласны, что единственный путь урегулирования кризиса дипломатический, через переговоры. У заинтересованных сторон есть еще шанс найти выход из ситуации.
По мнению Эль-Барадей, у Тегерана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества.
Иран должен принять меры для укрепления доверия, дефицит которого мы постоянно ощущаем. Доверие должно быть восстановлено, и для этого необходим испытательный срок, установление которого добивается международное сообщество.
Говорил глава МАГАТЭ. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. В Турции большинство пациентов, зараженных вирусом птичьего гриппа, выписаны из больницы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции в больницах городов Ван и Эрзрум остаются 4 человека. По сообщениям врачей, их состояние стабильное. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в стране, не обнаружили новых случаев заражения. Судя по всему, эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов. Главврач больницы города Ван, где было больше всего заразившихся, заявил. В последние дни были отправлены домой 14 человек. У заразившихся наблюдается интересный феномен. Вирус в крови обнаружен, но явных симптомов заболевания нет. Очевидно, возможно, облегченное течение болезни. Медики также не исключают, что пациенты вовремя обратились за помощью. В Турции были подтверждены более 20 случаев заболевания птичьим гриппом. 5 человек умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В городе Наблус на западном берегу Иордана был похищен и менее чем через час освобожден гражданин Германии. Как сообщается, человека захватили вооруженные палестинцы, разъяренные скандалы вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Вскоре человек был отпущен, сообщает корреспондент Рейтер. В Афганистане освобожден журналист, которого американские военные продержали 23 дня под стражей, не предъявляя обвинений. Ахмад Кане возглавляет издательство в Кандагаре. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре. Они забрали мой компьютер и телефон. Меня держали под стражей 23 дня и ежедневно допрашивали. Но я так и не понял, почему меня задержали».
Сказал Ахмад Кане. Представитель американских военных сообщил нашему радио, что Кане был задержан в жилом комплексе, где, по разведданным, находились подозреваемые в терроризме. В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Ян-Петер Балкенэнде. Предполагается, что до 1400 голландских военнослужащих будут направлены в провинцию Рузган. В Афганистане уже находятся более 600 солдат из Нидерландов. Австрия не сможет выкупить картины Густава Климта, которые по решению суда должны быть возвращены законному владельцу. Министр культуры Австрии Элизабет Геррер заявила, что правительство при всем желании не сможет собрать 300 миллионов долларов. Эта сумма в 4 раза превышает ежегодный бюджет всех австрийских музеев. Речь идет о 5 картинах Климта, которые все еще находятся в Венском музее. Суд постановил вернуть полотна наследнице прежних владельцев, живущие в США. Картины были украдены у них нацистами. Напомним, главные новости. Основная версия взрывов в Владикавказе. В четверг вечером теракты. МАГАТЭ продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Для обеспечения поставок российского газа на Украину создано совместное предприятие «Укргазэнерго».
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Краткий прогноз погоды на 3 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге будет пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем минус 13-15 градусов. В Москве облачно, без осадков, днем 15-17, ниже 0. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, без осадков, температура воздуха днем минус 13-15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Екатеринбург – город будущего. Экологический проект под таким названием вот уже 5 лет реализуется в столице Среднего Урала. Его организаторы ставят своей задачей привлечь как можно больше людей к решению экологических проблем мегаполиса и развивать экологическую культуру горожан. Она, по мнению экспертов, в России находится на очень низком уровне. Почему сегодня так необходимо экологическое образование? Об этом поговорим через несколько минут. Сегодня гость екатеринбургский студии «Радио Свобода», директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования, профессор Галина Сикорская. А пока к другим темам. Российские правозащитные организации приняли решение прибегнуть к судебной защите чести и достоинства. На такой шаг они пошли после того, как ФСБ обвинил неправительственные организации в получении денег от спецслужб на Западе. С руководителем независимого экспертно-правового совета Марой Поляковой разговаривал наш корреспондент Карен Агамиров.
Мара Полякова объяснила причины, побудившие правозащитников обратиться за защитой чести и достоинства в суд.
Я видела передачи на телеканалах, читала комментарии Мамонтова в «Комсомольской правде». И как юрист я могу сказать, что здесь есть все основания для обращения в суд. Что касается обвинений московской хельсинкской группы, то они, во-первых, абсолютно беспочвенны, потому что хельсинкская группа никогда не получала деньги по платежкам, которые мог бы подписывать Марк Доу. Это старые гранты, были совершенно другие люди, и почему вдруг речь зашла о московской хельсинкской группе, абсолютно никому не понятно. И, кроме всего прочего, о каких бы организациях ни шла речь, ни одна из них не получала деньги от разведок, все платежки были официальными, все виды работы, они либо образовательные, либо научные, характер имеет, и какого-либо отношения, которые бы представляли хоть какой-то интерес для спецслужб, вообще просто по определению не могут иметь.
Настаивает руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Мара Федоровна, обжалование в суд, когда оно состоится?
Собирается консилиум известных юристов, буквально, я думаю, течение нескольких дней будут подготовлены обращения и будут предъявлены иски.
Прошла информация, по телевидению об этом было сказано, что у ФСБ нет претензий к правозащитным организациям. Это что, попытка задний ход дать в преддверии возможных судебных исков?
Тем не менее, все-таки дискредитация имела место. В глазах всей российской общественности скомпрометировали такую уважаемую организацию, как Московская Хельсинская группа, и более десятка других организаций. Поэтому мы вправе требовать ответы от Первого канала и от других каналов, которые демонстрировали эту информацию. Вот пусть они ссылаются на те аргументы, которые у них есть.
Подытожила руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан: верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России?
Мне кажется, не обязательно. Люди же разные бывают, разные цели. У нас же не все информируется в стране, что есть, что надо, что нельзя. Трудно сказать.
Ну, большинство да, потому что я прекрасно вижу, как это делается на Украине, в Азербайджане. И все это, все эти революции возможны благодаря помощи вот этих организаций. Это первостепенно, так сказать, их роль. И изменить сознание граждан в нужном им направлении. Но нам это не нужно. Работа идет абсолютно определенным контингентом, в основном студенты, в основном молодежь, те, которые очень быстро могут реагировать, бурные, неуправляемые, которым нужны какие-то перемены. То есть это все продумано, и финансировать просто так, даром, никто никого не будет.
Вопрос, в принципе, риторический. Всегда что-то вредило со стороны правительства. Тот же Битлз всегда вредил, которые подпольно все равно писали и слушали, тот же рок-н-ролл и так далее. Не знаю, вот не могу даже сказать, что что-то навредило молодежи. Надо смотреть за соблюдение каждым вот организационным там проектом, что они хотят и что предоставляют молодежи и взрослому населению России.
Нет, не все организации, но вот те, которые пропагандируют не нашу культуру, а западную. Почему постоянно мы поклоняемся западным рок-музыкантам, поп-певцам, а наши где?
Почему как бы во всем криминал вот видеть?
Думаю, что не обязательно. У каждого должно быть свое мнение, не правительственное, не правительственное. Мне кажется, без разницы. Главное, чтобы на пользу шло.
Я вообще далек от этого, потому что я уже на пенсии уже 10 лет и не связан никаким образом с этими вещами.
Я не думаю, что оно будет вредить. Любое привлечение Запада, мне кажется, это только лишний опыт для России. Если нашими силами мы не можем ничего сделать, то почему бы не попрактиковаться у них?
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, верят ли они, что неправительственные организации действуют против интересов России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Павел, доброе утро.
Доброе утро. Бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин, который отбывает наказание в Нижнетагильской колонии из-за разглашения гостайны, вновь наказан и переведен в штрафной изолятор. Якобы он оскорбил сотрудника колонии нецензурной бранью. Коммерсант «Урал» предполагает, что таким образом руководство колонии искусственно создает Трепашкину имидж нарушителя порядка и лишает последних шансов на досрочное освобождение. Екатеринбургский приемник-распределитель наконец-то заполнен, констатирует комсомолка. Раньше там держали в основном только за бродяжничество и попрошайничество. Но в январе появился новый контингент водителей. Сотрудники ГИБДД в прошлом месяце начали активно задерживать автолюбителей за неоплаченные штрафы, а суд приговаривать к заключению на несколько суток. Газета утверждает, что многие штрафы при этом были выписаны неправомерно. Почему приемник-распределитель стал местом содержания осужденных водителей, это автору статьи непонятно.
Если вы туда поедете, вы увидите табличку, где не будет сказано ни об одном административном нарушении. Вот там написано, что это приемник-распределитель для что-то там попрошайничества и бродяжничества, что-то такое.
Тему правонарушений продолжает российская газета. Самым наглым преступлением в истории области называет она ограбление Сбербанка в городе Алапаевске. Несколько молодых людей зашли в здание, где с помощью охранника обезвредили сотрудников и забрали из сейфа 4 миллиона рублей. Грабители не учли только одного – видеокамеры в банкомате. Запись с нее никак не совпадала с показаниями охранника, который был в сговоре с преступниками. Все участники были задержаны на следующий же день, потому как и не скрывались, отмечает российская газета. Вот уже уже 200 романов для детей и юношества, а стиль по-хорошему не изменен. Изобретательный сюжет, простая и внятная речь, знание детской психологии. Это строки из оценки жюри творчества екатеринбургского писателя Владислава Крапивина, который стал лауреатом литературной премии Павла Бажова. Читаем в этом в областной газете. Меняются приоритеты профессии писателя. На первый план выходит коммерческая выгода. Но Бажовский конкурс за сохранение в литературе духовности и профессионализма. В наше время для писателя это большой поступок, комментирует областная газета. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения, теракты. Об этом заявил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине. Международное агентство по атомной энергии продолжит в пятницу обсуждение иранской ядерной программы. В городе Наблус на западном берегу реки Иордан был похищен и менее чем через час освобожден гражданин Германии. В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 28 рублей 19 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 99 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 утра по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска: «Индия и Китай. Две модели реформы». Послесловие к Всемирному экономическому форуму в Давосе сегодня в программе «Время и мир». Аналитический журнал слушайте 3 февраля в 10 часов утра по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С идеей создания сенсорного сада в центре города обратилась общественность Екатеринбурга к муниципалитету. Уголок парка предлагают превратить в специальную площадку, интересную и полезную не только для обычных детей, но и для тех, чьи физические или психические возможности ограничены. Подробности о том, как взаимодействуют власти и горожане в деле экологии, у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Идею сенсорного сада, неравнодушные к экологическому воспитанию екатеринбуржцы, привезли из-за границы. Это специальный уголок в парке, особые породы кустарников, лианы, площадка, выложенная из разных материалов, древесные трухи, щебня, шишек и камни. Здесь дети, в первую очередь дети-инвалиды, могли бы знакомиться с окружающим миром с помощью прикосновений. Растить сенсорный сад начали, но неизвестно, закончат ли. За парк отвечает Федеральное агентство по охране памятников. Оно отказалось одобрить проект. Между тем, муниципалитет уже выделил на создание сенсорного сада грант. Другой муниципальный грант не залежался. Активисты ТОСов, территориальных органов общественного самоуправления, добились бюджетного финансирования реабилитации озера Шарташ. Внушительное по размерам и по возрасту озеро расположено в Кировском районе Екатеринбурга. Заместитель главы районной администрации Ольга Воробьева уверена, что живущие здесь люди знают проблемы и решения лучше, чем власть.
Это зарыбление озера Шарташ. Работы по восстановлению городской тропы здоровья.
Обитатели микрорайона озера Шарташ рассчитывают не только на гранты от муниципалитета. Лидер группы ЧАЙФ Владимир Шахрин – местный житель и неоднократно поддерживал кампании по очистке озера. Сложнее идет другая инициатива – акция «Поможем и сети». Руководитель проекта, координатор международной группы экозащиты в Екатеринбурге Ольга Подосенова, не устает напоминать, что с мелководной сети, входящей в список 6 самых грязных рек России, начинается загрязнение Северного Ледовитого океана.
И сеть, она, несмотря на то, что маленькая достаточно река, всего 606 километров, водообразующая для сибирских рек.
Еще одна главная экологическая проблема Екатеринбурга – загрязнение воздуха. Но ни один из екатеринбургских автовладельцев не готов ограничить себя в поездках по экологическим соображениям. По словам председателя комитета по экологии и природопользованию Екатеринбурга Людмилы Васильевой, 80% выбросов в атмосферу производят более 300 тысяч автомобилей.
Выбросы с предприятий промышленных – 20 тысяч тонн в год. Выбросы от автотранспорта – 144 тысячи тонн в год.
2 с лишним года назад в Екатеринбурге утвердили стратегический план развития до 2015 года. Жители города города могли вносить в него свои предложения. Энтузиазм немногих горожан-активистов муниципалитет подогревал, организовывая экологические марши школьников. Так появился проект «Экологическое просвещение и образование населения». В школах экологии будут преподавать, взрослых просвещать по мере возможности, а вредные производства постепенно выносить за черту города. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» — директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессор Галина Сикорская. Доброе утро, Галина Петровна.
Доброе утро.
Согласны ли вы с мнением, то, что горожане знают об экологических проблемах гораздо больше, чем власти мегаполиса?
Ну, в какой-то степени согласна.
А в какой?
В той, что жители города Екатеринбурга, каждый персонально на себе ощущает эти проблемы.
А что, чиновники не ощущают?
Ну,
они же ходят по нашим же улицам.
Чиновники меньше ходят по нашим улицам, они больше ездят.
Давайте сначала определимся, какие знания человеку дает экологическое образование, которым вы занимаетесь. То, что нужно беречь окружающую среду, по-моему, известно всем.
Да, конечно, это известно всем. Пока эта проблема не коснется персонально человека и, например, его семьи. Если в семье заболевает ребенок, например, у него появляется аллергия, то тогда родители начинают искать причину. От чего это? Почему? И иногда приходят к такому выводу, оказывается. Это влияние, загрязнение городской среды. Поэтому вот тогда и наступает такой момент, открытие, может быть, для этой семьи, что да, есть проблема, которая касается не только чиновников, она касается непосредственно меня. Вы, наверное, знаете о том, что в Екатеринбурге даже открыта больница детская, которая вот, занимается профилактикой заболеваний детей, осложненных состоянием окружающей среды. И, в общем-то, это уже определенный симптом того, что в городе неблагоприятная экологическая ситуация. И другой звоночек о том, что это коснулось наших детей, нашего будущего. Поэтому, конечно, многие начинают не просто интересоваться этой проблемой, но непосредственно участвовать в ее решении. От каждого из нас, наверное, многое зависит.
А с какого возраста ребенок в России сегодня начинает получать экологическое образование?
Ну, вы знаете, вообще это с детского сада. В детском саду есть программы, например, «Красота окружающего мира». Поэтому, конечно, ребенок не знает, что выбрасывается там бензопирен из автомобиля. Но ребенок видит красоту окружающего мира. Ему рассказывает воспитатель о том, что ну вот эта красота, это и твоя красота. Хорошо бы ее сохранить, хорошо бы, в общем, наслаждаться ею и так далее. То есть такое позитивное отношение к окружающему миру, что кругом тебя тоже есть другая жизнь. И воробей – это тоже жизнь, и дерево, которое здесь растет, это тоже, и жизнь их так же цена, как и твоя жизнь. То есть ребенок, конечно, вот уже с этого возраста осваивает окружающий мир, и в первую очередь, конечно, ее позитивную сторону. А вот в школе уже, естественно, там начинается более глубокое изучение природной среды.
Я приглашаю слушателей присоединиться к нашей беседе. Как вы оцениваете сегодняшний уровень экологической культуры в России? Нам интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, работают пейджеры. В Москве можно звонить 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22 для абонента «Радио Свобода». А мы вернемся к разговору. Галина Петровна, вы являетесь разработчиком проекта «Екатеринбург. Город будущего». В чем уникальность этого проекта?
Ну, уникальность его заключается в том, что, во-первых, этот проект, так как он связан с обучением, воспитанием детей, конечно, он формирует в первую очередь их сознание экологическое. Во-вторых, конечно, развивает экологическую культуру, о которой мы говорим, что он в целом очень низкий уровень экологической культуры населения. Ясно, что нужно начинать ее развивать с детства.
А низкий уровень, из-за чего так происходит?
Ну, низкий уровень, здесь, я думаю, что очень достаточно много причин, почему низкий уровень культуры.
От общего уровня культуры?
Конечно, тут влияет общий уровень культуры, затем и экономические проблемы жителей, которые, конечно, в первую очередь, видимо, и так оно и есть, заинтересованы в решении своих экономических проблем, каждая семья, предположим, и в меньшей степени думает о состоянии окружающей среды. Поэтому это вот то, что достаточно много семей в России, ну и в Екатеринбурге, и вообще и в Свердловской области, все-таки имеют недостаточно высокий семейный бюджет. Наверное, это тоже отражается.
А что получается, чем богаче человек, тем выше у него уровень экологической культуры?
Нет, это я бы не сказала. Здесь есть определенные, конечно, и черты от менталитета народа. И вообще для российского населения, для России вообще-то всегда была характерна экофильная культура. То есть человек в России всегда был близок к природе. И мы знаем и классическую литературу, и в школе, наверное, тоже вы помните, сколько произведений русской классики. И без природы невозможно описание даже состояния человека. Но, тем не менее, и школьники эти сюжеты, связанные с природой, пропускают. Они изучают характер человека. Как только начинается описание природы, так эти странички пробегают мимо, пролистываются. Поэтому это тоже свидетельствовало о том, что вот постепенно какое-то растет отторжение человека от природы.
А кто участвует в вашем проекте?
В этом проекте участвуют, во-первых, школьники, учителя, родители. И 2 года тому назад он вышел на более широкую, так сказать, арену, что ли. И начали, были семейные проекты. То есть вот мама, папа и я, это вот не только спортивная семья, но это еще и семья заинтересована в том, чтобы изменить ситуацию, предположим, в своем дворе.
А хотелось бы узнать, какова реакция родителей, которые участвуют в этом проекте, как они относятся к нему? Серьезно ли воспринимают?
Родители по-разному воспринимают. Некоторые воспринимают серьезно. И у нас есть достаточно серьезные проекты, которые вот сегодня просто являются определенным даже пособием для горожан. Например, учащиеся гимназии «Менталитет» создали виртуальную энциклопедию парков города Екатеринбурга. Поэтому все о каждом лесопарке есть, кто там живет, какие растения, какие животные, какие там проложены тропы, что нужно сделать для того, чтобы все это сохранить. Записаны даже голоса птиц. Все это очень интересные такие зарисовки. Поэтому, пожалуйста, хочешь ты узнать о лесопарке, например, калиновские разрезы, ты можешь взять этот диск, посмотреть, определиться, найти, куда тебе пойти и так далее. Как, конечно, связано это все с тем, чтобы научить правильному поведению горожан. Это наши легкие города, и понятно, что дети вот выразили свое отношение к этой проблеме. Между прочим, это единственное полное такое собрание состояния лесопарков наших, выполненное детьми. Сейчас это их энциклопедия находится в библиотеке главы города.
А занимаетесь ли вы экологическим мониторингом в рамках реализации проекта
«Екатеринбург»? Да, конечно, конечно. Значит, вот 5 лет тому назад, когда мы начали этот проект, одна группа детей из городского дворца творчества учащихся под руководством Силины Валентины Михайловны, у них был такой проект «Жемчужина города», потому что нас вообще всех жителей вызывает такое беспокойство, состояние старинного парка усадьбы Харитоновых на Вознесенской горке, очень известные. И вот этот парк находится, конечно, в таком удручающем состоянии, и дети вот начали заниматься обустройством этого парка. Вот у них был такой проект «Жемчужина города». Он перерос в конечном итоге через 5 лет, уже в 2005 году, уже более 500 школьников города занимались мониторингом состояния окружающей среды. Конечно, для этого потребовалось тоже закупить достаточно определенное количество приборов для того, чтобы наблюдать загрязнение воздуха, затем брать пробы воды.
А выводы-то какие?
Какие выводы? Выводы неутешительные. Школьники к этому даже пришли выводу сами. Они, например, смотрели, использовали специальные приборы о том, какие магистрали города в большей степени подвержены загрязнению транспортом. Создали такие карты. Они готовят и даже подготовили предложение для администрации. Кстати сказать, администрация города к этому относится очень положительно. Они всячески поддерживают развитие этого конкурса и работу детей.
Напомню слушателям, радио «Свобода» работает телефон прямого эфира. Как вы оцениваете сегодняшний уровень экологической культуры в России? Эксперты говорят, что уровень культуры крайне низкий. Нам интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Звоните 8 800 222-12. Звонок из любого города России бесплатный. Напомню, что гость Екатеринбургской студии – директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессор Галина Сикорская. Мы продолжим разговор через несколько минут. А сейчас обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», ведущий Владимир Бабурин. Накануне Олимпийских игр в Турине будет отмечаться 50-летие первой Олимпийской победы сборной Советского Союза по хоккею в «Картина де Ампеца» в 1956 году. В программу приглашены политик и хоккеист, капитан команды ветеранов российского хоккея «Росич» Иван Стариков. Возможно, по телефону к ним присоединится олимпийский чемпион 56 года Виктор Шувалов. Программа «Время гостей» на Радио Свобода 3 февраля в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 4 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра, говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия взрывов в Владикавказе в четверг вечером, в результате которых 2 человека погибли и свыше 50 получили ранения, теракт. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взрывались вчера у рынка и бензозаправки. Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел, сообщил представитель Общественной палаты России, побывавший в Челябинске, Анатолий Кучерена. «Нафтогаз Украины» и российско-австрийская компания «Росукрэнерго» создали совместное предприятие «Укргазэнерго» для обеспечения поставок российского газа на Украину. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». Суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи. Суд вместе с тем отказал истцу Росимуществу в требовании вернуть дачу государству. Дальнейшая судьба «Сосновки-1» пока непонятна. В городе Наблус на западном берегу Иордана был похищен и менее чем через час освобожден гражданин Германии. Как сообщается, человека захватили вооруженные палестинцы, разъяренные скандалом вокруг публикации в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. В Афганистане освобожден журналист, которого американские военные продержали 23 дня под стражей, не предъявляя обвинений. Ахмад Кане возглавляет издательство в Кандагаре. В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. Об этом сообщил премьер-министр Ян-Петер Балкененде. Предполагается, что до 1400 голландских военнослужащих будут направлены в провинцию Урусган.
Краткий прогноз погоды на 3 февраля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге будет пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем минус 13-15 градусов. В Москве облачно, без осадков, днем 15-17, ниже 0. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем минус 13-15. Далее екатеринбургские новости. С ними вас познакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. В екатеринбургских средствах массовой информации появились новые сведения о неуставных отношениях среди солдат срочной службы в 32-м военном городке. Первый факт касается избиения несколькими военнослужащими солдата, служащего по призыву и призванного из города Ялуторовска Тюменской области. Он прослужил в части полгода. При этом РИА Новости ссылается на источник в пресс-службе Приволжско-Уральского военного округа. Во втором случае, по данным агентства «Новый регион», рядовой срочной службы Александр Лаптев, призван из города Ишим Тюменской области, пытался вскрыть себе вены и причиной назвал неуставные отношения с сослуживцами. По данным информагентства, оба солдата находятся в госпитале. В свою очередь, руководитель пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа Константин Лазуткин заявил.
Во-первых, 32-й военный городок у нас, там контрактники одни находятся. А ситуация такая, что 2 января он был доставлен в госпиталь, они подрались, и его избил его же сослуживец одного времени призыва. Какая-то недедовщина. А почему уголовное дело не заводится? Потому что там неизвестно, был ли факт или не было факта. На самом деле, солдата на следующей неделе выписывают. Просто комитет солдатских матерей все пытается сейчас эту обстановку нагнетать, и кто-то в этом заинтересован, по всей видимости.
Сказал Константин Лазуткин. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа эти факты дедовщины не подтверждает и никаких комментариев не дает, ссылаясь на частое искажение предоставленной ею информации. Сегодня в Екатеринбурге возле штаба Приволжско-Уральского военного округа пройдет пикет, посвященный ситуации в российской армии и инциденту, произошедшему в Челябинском танковом училище с краснотуринским призывником Андреем Сычевым. Как сообщил координатор по антимилитаристской программе местного отделения движения против насилия Глеб Эдолев, это будет первый из серии пикетов, которые пройдут в феврале в рамках дней антивоенных действий. Основной целью данного мероприятия станет выражение протеста против произвола в вооруженных силах, против нарушения прав человека, а также в поддержку военной реформы. В пикете примет участие до 30 человек. Два чрезвычайных происшествия за один день произошли на Нижнесергинском метизно-металлургическом заводе, входящем в состав металлургического холдинга. В середине дня 1 февраля в электромедиплавильном цехе на работников обрушилась кирпичная стена. Два человека были госпитализированы. В тот же вечер в электросталеплавильном цехе машинист крана Валентина Лукьянова сорвалась с высоты более 20 метров. Через некоторое время женщина от полученных травм скончалась. Сегодня в Екатеринбурге откроется детский онкогематологический центр. В церемонии примет участие министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов. На открытии также будут присутствовать ведущие специалисты-онкогематологи из США, Германии, Белоруссии и Австрии. Эти специалисты в настоящий момент участвуют в проходящем в эти дни международном конгрессе. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Екатеринбург – город будущего. Экологический проект под таким названием вот уже 5 лет реализуется в столице Среднего Урала. Его организаторы ставят своей задачей привлечь как можно больше людей к решению экологических проблем мегаполиса и развивать экологическую культуру горожан. Оно, по мнению экспертов, в России находится на очень низком уровне. Почему сегодня так необходимо экологическое образование – об этом разговор. Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» – директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессор Галина Сикорская. Напомню, есть вопрос к радиослушателям. Как вы оцениваете сегодняшний уровень экологической культуры в России? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок, напомню, для всех жителей России бесплатный. Галина Петровна, мониторинг парков, воды, какие еще проекты вы реализуете?
Ну, есть проекты, связанные с...
Вот «Зеленый трамвай» — интересный проект, расскажите,
да,
о нем.
Да, «Зеленый трамвай» — этот проект у нас очень интересно развивается. Действительно, один из маршрутов, 13-й маршрут, самый длинный в нашем городе, как мы его называем, от моря до моря, то есть от озера Шарташа до Верхесецкого пруда. Этот «Зеленый трамвай» оформлен рисунками детей. Дети призывают взрослых горожан, в общем-то, соблюдать чистоту на улицах нашего города, заботиться о состоянии парков, естественно, не нарушать там правила, не уничтожать деревья, предположим, заботиться зимой о птицах этих парков, ну и так далее.
А какое место в ваших проектах уделено здоровому образу жизни?
Ну, здоровый образ жизни, он непосредственно связан с экологическими проблемами. И в частности, например, он связан с питанием человека. Поэтому...
Есть отдельные проекты.
Да, есть тему. Отдельные проекты детей и взрослых, посвященные вот именно, например, 141-й школе под руководством замечательного педагога Тургель Веры Серафимовны, учителя химии. Дети разрабатывают проект на «Оазис здоровья» о питании детском и о столовой, о школьной столовой. Вот они там на уроках химии, например, изучают, рассматривают, проводят лабораторную работу, что же, какие же химические элементы, предположим, существуют в лимоне или еще в каком-нибудь, предположим, фрукте, или там все это дети исследуют, затем смотрят, а есть ли там нитраты, предположим. То есть действительно по существу они знакомятся с этой проблемой, например, загрязнение овощей и фруктов нитратами. Затем они разрабатывают различные рецепты и предлагают для своей столовой. Например, фиточаи, затем различные коктейли.
А мы продолжим разговор после короткого перерыва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем разговор с директором Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессором Галиной Сикорской. Галина Петровна, когда запускается какой-то проект, всегда хочется скорых, быстрых результатов. В вашем случае рассчитывать на быстрый эффект не приходится. Часто ли вы слышите критику?
Да, конечно.
И от кого?
Ну, критика бывает со стороны руководителей, и она связана действительно с тем, что всем бы хотелось быстрее улучшить ситуацию, экологическую обстановку в городе Екатеринбурге, в нашем мегаполисе. Но понятно, что вообще-то проблема экологическая связана ведь... Вообще она... Это не проблема окружающей среды, это проблема человека. Поэтому она связана с формированием его мировоззрения, его сознания. Это очень длительный процесс. Поэтому, конечно, очень... Тем более, эта проблема мы решаем с детьми. И ясно, мы рассчитываем на будущее поведение детей, на будущее их внесение в свою уже будущую профессиональную деятельность, вот это из экологической, что ли, экологического подхода. И кем бы в будущем ни был сегодняшний школьник, мэром города или главным инженером, или он бы занимался, например, вывозом мусора, но все, каждый из них на своем месте, конечно, бы должны представлять, что это за проблема и как он сам может ее решать на своем месте. Это действительно очень длительный процесс. Но иногда бывает и решение приходит достаточно быстро, и взрослые это тоже принимают.
А деньги откуда берутся на реализацию ваших проектов?
Так, ну вот, конечно, это из бюджета города Екатеринбурга. Там есть, в общем-то, вы уже говорили об этом, что у нас есть замечательный проект, это стратегический план развития Екатеринбурга. И, конечно, стратегический план имеет достаточно много проектов стратегических, в том числе вот проект по просвещению и образованию экологическому.
А речь идет о больших суммах, которые выделяются?
Да нет, конечно, это небольшие суммы, от 50, предположим, до 100 тысяч рублей. Это, этих денег хватает для того, чтобы поощрить ребят, затем, предположим, купить какие-то приборы. Поэтому мы организуем такие небольшие гранты для отдельных школ, которые могут купить действительно химические реактивы или даже, например, телевизор для своего кабинета. И, в общем-то, вот какие-то другие орудия труда. То есть это вот деньги для, идут в дальнейшем для продолжения их практической деятельности.
У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру прямого эфира 8 800 222-12. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Петр, Москва.
Очень приятно, Петр. Как вы оцениваете уровень экологической культуры сегодня?
Ниже плинтуса.
А свой собственный?
А свой собственный? Ну, вот возмущаюсь, и, ну, бесполезно, так сказать, с людьми очень разговаривать трудно. А дело вот в чем. Я понимаю, что парки, леса, это все должно быть в чистоте, животные должны не болеть наши, в наших лесах. Но что делается у нас под ногами? Посмотрите наши дворы, наши подъезды. Вот где культура. Это наша самая, можно сказать, под ногами среда обитания. Запахи неприятные в тех же подъездах, в тех же дворах.
Понятно, Петр. Галина Петровна, есть ли в рамках реализации проекта «Город Екатеринбург будущего» какие-то мероприятия по очистке и уборке дворов?
Ну, вообще, есть у нас целое направление, называется «Мой двор».
И то есть понятно. У вас на все достойный ответ,
ну,
есть?
Ну, не знаю, достойно, недостойно, но во всяком случае мы знаем, что эта проблема существует. И понятно, что многое, естественно, зависит от тех служб, которые занимаются непосредственно решением этой задачи. Есть же люди, действительно, городские службы, которые должны вывозить мусор, которые должны следить за территорией, но кое-что ведь зависит и от самих жителей. Например, состояние наших подъездов. Это я бы не хотела говорить о том, что...
Да грязные подъезды.
Конечно, что, в общем-то, все должны сделать нам наше домоуправление. Но и жители-то сами как себя ведут? Как раз вот это действительно характеризует уровень их экологической культуры. И они считают, что, видимо, дядя или тетя придет, и все у них тут приведет в порядок и сделает. Кое-что можно делать, конечно, самим. Вот у нас сейчас... Действительно, есть, ну, начинается только это движение. Вот свой подъезд превратить в часть своей квартиры. И, например,
сложная задача.
Это очень сложная задача, но есть такие попытки. Я сама лично видела, когда в подъезде на окнах появились цветы.
А ваш вот подъезд, в котором живете лично вы?
Ну, я живу в очень старом доме, он всего двухэтажный.
Но это не освобождает вас
от
ответственности?
Нет, абсолютно. Мы свой подъезд убираем сами, жители. Он двухэтажный, наш дом, поэтому и в нашем подъезде, я бы сказала, чисто. Конечно, вот нарушают правила в основном молодые люди такого студенческого возраста. Ясно, что воспитанием нужно заниматься их. И все-таки, когда с ними нормально так разговариваешь, не окриком, не приказом, а начинаешь...
По душам.
Да, может быть, в такой степени. Конечно, в общем-то, ребята начинают понимать и думают, и уже иначе себя ведут. Но в целом, большие дворы наши грязные.
С оптимизмом, я поняла, смотрите.
Я, конечно, в связи с тем, что я занимаюсь этой проблемой, и я должна видеть, и я вижу свет в конце туннеля.
Напомню, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессор Галина Сикорская. Мы продолжим разговор через несколько минут. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых 2 человека погибли и свыше 20 получили ранения, теракты, заявил первый зампрокурора Северной Осетии Александр Панов. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов назвал политическим вердикт арбитражного суда Москвы по делу о принадлежащей ему даче «Сосновка-1». В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине. Не менее 16 человек погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде, 65 ранены. Международное агентство по атомной энергии продолжит сегодня обсуждение иранской ядерной программы. В Нидерландах парламент одобрил отправку сотен голландских солдат на юг Афганистана в рамках расширения миссии НАТО. В городе Наблус на западном берегу реки Иордан был похищен и менее чем через час освобожден гражданин Германии. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 19 копеек за 1 доллар США – и 33 рубля 99 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессор Галина Сикорская. Есть вопрос к радиослушателям. Как вы оцениваете сегодняшний уровень экологической культуры в России? Нам интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Звоните 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Галина Петровна, вы занимаетесь экологическим образованием, насколько я знаю, с начала 90-х годов. Можно ли сказать, что взгляд чиновников на необходимость повышения экологической культуры меняется?
Ну, в целом меняется. Но не у всех.
А в чем это проявляется?
Ну, это проявляется в том, что...
Желание сотрудничать?
В какой... Да, желание сотрудничать – это раз. Второе, мы видим, что появляются новые административные даже структуры, которые непосредственно занимаются этими проблемами.
А есть ли сегодня в госструктурах и в организациях, которые занимаются решением экологических проблем, профессиональные экологи, экологи-инженеры, именно профессиональные, а не дилетанты?
Их достаточно мало.
А почему мало? Потому что не готовят таких специалистов? Или они уходят куда-то в другие отрасли?
Ну, подготовка профессиональных экологов в России началась недавно. Такая массовая подготовка. И фактически вот в высших учебных заведениях где-то середины 90-х годов практически можно увидеть человека, окончившего вуз, в дипломе которого написано «инженер-эколог», предположим.
Но вы страдаете от непрофессионализма людей, которые работают в организациях, занимающихся решением проблем, которыми вы занимаетесь?
Да, конечно. Во-первых, для всех экологические проблемы, вот, часто это встречается и в управленческих структурах, это только действительно, вот как сказал слушатель, это состояние, предположим, нашего двора или вывоз мусора. Конечно, это видно всем, и понятно, что это тоже экологическая проблема, но это не единственная. Поэтому здесь нужны профессионалы, подготовленные особым образом, которые понимают последствия деятельности человека. Отсюда и новые технологии нужны. Ясно, что нужны новые специалисты. Поэтому это вот одна из таких главных задач – подготовка профессиональных экологов. Не для исследования в природной среде взаимодействия между живыми, предположим, организмами, чем занимается классическая экология. А нужны специалисты прикладного уровня, и в том числе педагоги, которые бы занимались формированием вот, экологического мировоззрения уже с детского сада, предположим. Это действительно очень сложная проблема. И, кстати сказать, до 1997 года стандарты высшего профессионального образования позволяли готовить учителей экологии. Потом, значит, эта специальность исчезла из наших стандартов.
Из-за ненадобности?
Я думаю, что, наверное, не из-за ненадобности, а часто бывает так, что, видимо, посчитали...
Но она не востребована была.
Она была очень востребована. И мы знаем, что, например, региональные образовательные стандарты позволяют на уровне региона реализовывать различные направления педагогической деятельности. Например, в нашем региональном стандарте вот, содержательная линия экологическая культура представлена очень хорошо, но у нас уже сегодня практически нет педагогов-экологов.
Галина Петровна, хотелось бы узнать, как вы оцениваете деятельность разного рода экологических организаций Екатеринбурга? В последнее время они славятся, в принципе, акциями протеста. Они делают что-то реальное? И как с вами взаимодействуют?
Ну, протестный характер экологических организаций, он просто, он виден. А те, которые не протестуют, а делают что-либо позитивное, они в меньшей степени, может быть, и говорят об этом.
Но вы работаете с экологическими организациями.
Да, конечно, конечно. А как же? У нас даже есть совместные мероприятия по Шарташу, предположим, проводили.
У нас есть телефонный звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это Лидия Ивановна из Москвы. Ответ на ваш вопрос. Экологический уровень культуры зависит от влияния деятельности человека на сферу его обитания. А с приходом рыночной экономики все превращено в товар. Вода, лес, воздух и многое другое. И даже человеческие органы. Когда возятся в страну даже радиоактивные отходы, а отходы от оставшейся промышленности пускаются в реки, в моря, а потом этой водой, рыбой, живностью питается народ без всякого экологического, санитарно-эпидемиологического контроля. О какой культуре может идти речь, если народ вымирает? А по СМИ только и услышишь вместо того... Место борьбы с этим, как чиновники лакируют быт и жизнь людей. К сожалению, перспективы видны. Мы уже перешли на второе место по самоубийству среди молодежи. И скатились по уровню жизни к странам третьего мира. Благодарю, что выслушали.
Спасибо, Лидия Ивановна, за реплику. Тему, которую задела наша радиослушательница, экономика и экология. Хотелось бы узнать ваше мнение к введению в России экологического налога. Как вы считаете, вот насколько он сейчас остро необходим нашей стране?
Необходим экологический налог.
Еще хотелось бы узнать...
Все-таки это будет экономический рычаг воздействия на те структуры и вообще на экономику, для того, чтобы действительно природная среда России, среда ее обитания человека сохранялась.
А как думаете, деньги, которые будут получены от этого налога, дойдут вот до таких проектов, которые реализуете вы?
Ну, сейчас это сказать сложно, наверное. Все равно сложно сказать, дойдут они или нет до конкретных исполнителей, но от исполнителей тоже очень многое будет зависеть.
Будем надеяться, что дойдут. Да. Спасибо за участие в программе. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была директор Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Российской академии образования профессор Галина Сикорская.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Лена.
Заварницына, я студентка Уральского госуниверситета. Сегодня я встану часов в 11, и поскольку у меня каникулы, я буду лежать и дочитывать 5-го Гарри Поттера. Потом, может быть, где-нибудь около часа я соизволю встать, пойду, приготовлю себе что-нибудь на завтрак, лягу и буду снова читать. Потом, может быть, ближе к вечеру, если Петрушка вытянет меня на каток, то мы возьмем коньки и пойдем кататься, пока не замерзнем, поскольку погода холодная. Вечером я буду смотреть много выпусков новостей, поскольку я пишу сейчас курсовую. А вечером я засяду за телефон, буду звонить своим подружкам и смс-иться. Часиков два, и я лягу спать.
Светлана Пулинц, я работаю в Екатеринбургском зоопарке, заведующая научно-просветительным сектором. Конечно, мы сейчас готовимся к дню сурка. Подготовка призов, необходимые раскладки конкурсам. У нас еще такое событие, нам надо поздравить нашего главного ветврача с юбилеем. Всегда приятно поздравлять коллег. И вечером это, конечно, концерт филармонии. Визит в филармонию этот вот уже планировался на протяжении 3 последних месяцев, когда стало известно, что у нас такая вот интереснейшая программа. Поэтому вот я сейчас с нетерпением жду вечера. К нам приезжает Михаил Плетнев, пианист экстра-класса. Никогда его не слышала живьем, его слышала только в записи, поэтому все-таки вот живой концерт — это совсем-совсем другое. И, конечно, программа концерта Бетховена для фортепиано с оркестром тоже я никогда не слышала это в зале. Поэтому, в общем-то, вот событие для меня это очень важное.
Музыкальный календарь.
Свой первый квартирник за всю историю существования представит уральская группа «Чаев». Сегодня в Екатеринбурге состоится традиционная зимняя акустика, первое в году выступление группы. Из года в год подобные концерты «Чаев» посвящает определенной теме. В разные времена музыканты воссоздавали на сцене то ямайский пляж, то американский бар 20-х годов прошлого века, то космические просторы. На этот раз «Чаев» приглашает поклонников на первый квартирник. В программе концерта музыканты обещают порадовать слушателей хитами, а также несколькими композициями из будущего альбома. Кроме того, «Чаев» исполнит песни давних лет, которые не звучали никогда или очень давно, и потому вполне могут быть новыми для большей части публики.
Я не строил плотин на твоих реках, мне не платили зарплату ни в бонах, ни чеках. Я не делал последний глоток в пустыне, не омывал своих ног в священном Ниле. Плачь, Африка, плачь, лей свои слезы на красные скалы, на красные скалы, где мама Африка меня не ласкала. Плачь. Я не охотился на львов и слонов в саванне, не мешал стучать твоим вождям на там-тами, не забирал камней из пирамид долин Гизы, не провозил порножурналов по дипломатской визе. Плачь, Африка, плачь, лей свои слезы на красные скалы, на красные скалы, где мама Африка меня не ласкала. Я не ставил прививки от малярии и оспы, не заплетал волос в растаманские косы, не ласкал твоих женщин под банановой пальмой, не торговал с тобой Африка икрой и сталью. Плачь, Африка, плачь, лей свои слезы на красные скалы, на красные скалы, где мама Африка меня не ласкала. Плачь. Я не обидел тебя ни словом, ни жестом, не занимал под твоим жарким солнцем место. И сестра моя братьям твоим не сестра. Ночь кончается, я уезжаю, пора. Плачь, Африка, плачь, лей свои слезы на красные скалы, на красные скалы, где мама Африка меня не ласкала. Африка, плачь, лей свои слезы на красные скалы, на красные скалы, где мама Африка меня не ласкала.
Плачь.
Группа ЧАЭФ в музыкальном календаре от Максима Димова. На этом завершается Екатеринбургский час на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы. Вот некоторые ее темы. Суд выносит приговор по делу о гибели Евдокимова. Итоги внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене по иранскому вопросу. Проблемы завышенных тарифов на услуги ЖКХ, открытые катки и месяц здоровья в Литве. Над программой в Екатеринбурге работали продюсер Максим Соловьев и ведущая Татьяна Канахина. Желаем вам доброго дня и хорошего настроения.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org